Эндрю МакДьюи убедился довольно скоро, что весь городок толкует о его поступке, и толки эти недобрые. Люди замолкали, когда он входил на почту или в аптеку. Он ощущал на улице косые взгляды и часто слышал шепот у себя за спиной. Некоторые слова он разбирал, и выходило так. Если он не сумел или не счел нужным спасти кошку собственной дочери, опасно лечить у него зверей, того и гляди усыпит. И вообще, если уж твой ребенок с тобой не разговаривает, значит, невелика тебе цена. МакДьюи злился, стыдился, горевал, и потому обращался все резче и с пациентами, и с их хозяевами. В самой невинной фразе ему мерещилась обида, и он так грубил, что даже курортники не пошли бы к нему, будь в городе еще один ветеринар. Из местных же многие знали, что в лесу у самой лощины живет затворницей молодая женщина, которая беседует с ангелами и гномами и умеет, конечно, с их помощью лечить зверей и птиц. И колокольчик на дубе стал звенеть все чаще. Когда слухи о паломничествах к рыжей ведьме поползли по городу, МакДьюи понял, что у него объявился конкурент. Конечно, он слышал о ней раньше. Она была для него одной из местных сумасшедших, вроде старой Мэри, собиравшей на улице веревочки и бумажки. До сей поры почти все так относились к ней и вспоминали о ней лишь для того, чтобы поразить заезжего рассказом о ведьме, которая живет одна в лесу, беседует с духами и зверями и пугает маленьких детей. Детей, собственно, пугала не она, а эти самые рассказы. Иногда такой заезжий встречал в аптеке или в лавке скромную молодую женщину с широко расставленными светло-зелеными глазами. Если ему приходило в голову посмотреть на нее дважды, он мог заметить, что у нее необыкновенно нежная улыбка. Но он никак не мог догадаться, что это и есть сама ведьма, спустившаяся с гор, чтобы купить еды и лекарств для себя и для своих бессловесных питомцев. МакДьюи ее не встречал и не думал о ней, ибо местные достопримечательности не особенно интересны тем, кто живет недалеко от них. А сейчас они толковали как о нем. Верный Вилли Беннек передавал ему слухи о вылеченных овцах и о чарах, и о колокольчике, и о полевых лесных зверях, которые приходят к ней есть. Вернувшись в лечебницу после одной особенно неудачной поездки на фермы, МакДьюи увидел в приемной только Энгуса Пэдди с тихо скулящей сецессией и рассердился, что никого нет, как сердился прежде, что народу слишком много. Однако другу он обрадовался. Он чувствовал, что больше никто не расскажет ему умно и связно о загадочной конкурентке. «Вот что, Энгус», — сказал он, машинально доставая нужную склянку. «Знаешь ты что-нибудь о такой дурочке, Лори? Она живет где-то в лесу и выдает себя за ведьму». Священник вынул пробку, дал Цессе лекарство, погладил ее по спинке, а потом гладил по вздутому брюху, пока она не рыгнула. Тогда он радостно улыбнулся и начал так. «Она не дурочка, Эндрю. Я бы скорее сказал, что она нашла свой собственный мир, в котором ей лучше, чем в нашем. А уж ведьмы ее никак не назовешь. Но ведь за что-нибудь ее прозвали полоумной. И вообще, она лечит скот, а у нее нет медицинского образования. Видишь, ко мне никто не идет. Это ее дела». Пэдди хорошо знал людей и все-таки удивился, как можно до такой степени не видеть и не винить себя самого. Он понимал, что объяснять тут бесполезно, а не только поссориться и больше ничего. Понимал он и другое. Дело не в разнице характеров, Такие пропасти между людьми неизбежны в лишенном замысла и смысла неуправляемом мире. Ведь атеизм несет в себе свою кару. Неверующий сам себя сечет, ему никак не поможешь. И он просто спросил: «Что же ты думаешь делать?»
«Заявлю в полицию», — сказал МакДьюи.
Тут Энгус Пэдди не мог скрыть смущение. «О, Господи!» — сказал он. «Вот уж не стоит. Она же ни гроша не берет. Нет, я бы не заявлял».
«А что тут такого?» — упрямо возразил МакДьюи. «В конце концов, закон есть закон. Учишься, работаешь, а тут всякие знахари травят скот какими-то зельями».
Пэдди вздохнул.
«Закон, конечно, закон, то-то и плохо. Но, понимаешь, полицейские уважают Лори. Она хороший человек, совсем хороший. А им приходится видеть много плохих людей». «Что ж, они откажутся выполнить свой долг?» «Нет, куда им? У них, сам знаешь, шотландское чувство долга. Просто никак не пойму, если я ее обвиняю». «Да-да, конечно. Давай-ка я тебе иначе расскажу. Одна соседка говорит другой: чего-то я расхворалась. Стирки не в проворот, а у меня прямо ноги не стоят. Другая отвечает: есть у меня микстуры полбутылочки. В прошлом году всю простуду как рукой сняла. Сейчас принесу. Приносит она микстуру на спирту. Больная отхлебывает глоток, отогревается и веселеет. Как, по-твоему, должен доктор подавать на вторую соседку в суд?»
Он подождал, пока притча просочится сквозь крепкий череп его друга, и закончил. «Нет, Эндрю, у тебя будет очень глупый вид, если ты ее обвинишь. Полиция прекрасно знает, что она просто дает советы пастухам, женщинам и детям, у которых болеет овца, собака или кот».
«Ну, иди сам», — сказал МакДьюи. — Поговори с ней. Ты же ее так хорошо знаешь.
— Что ты? — воскликнул Пэдди. — Я совсем ее не знаю. Ее не знает никто.
— Не говори ты глупостей, Энгус. Кто-нибудь да знает. Пришла же она откуда-то.
Пэдди вздохнул и покачал головой. — Я думал, ты поймешь. Я не хочу ее трогать, не хочу ей мешать. Ее пути не наши пути. Она служит беспомощным и беззащитным. Таких, как она, зовут блаженными. Их немного осталось на земле. Больше вынести МакДьюи не мог.
«Психи они, твои блаженные!» — крикнул он. «Ладно, пойду сам. Скажу ей, чтоб не совалась в чужое дело».
Энгус Пэдди сидел на краешке стула, гладил Цесси и думал. Наконец он осторожно опустил ее на пол, встал, взял склянку, надел шляпу, не отрывая серьезных глаз от Эндрю МакДьюи. «Что ж», — сказал он, — «иди, иди. Только, Эндрю, я бы на твоем месте постерегся. Там тебя ждет большая опасность».
«Еще чего?» — взорвался ветеринар. «Ты что, сам спятил?»
«Ты не сердись», — начал отец Энгус. «Когда я поминаю Бога. Профессия у меня такая. Я же не сержусь, когда ты говоришь о прививках». МакДьюи не ответил. «Мне кажется, Лори очень близка к Богу. Она служит ему и славит его всей своей жизнью».
«В чем же тут опасность? Мне-то что?»
Священник взял на руки собачку. «Смотри, — сказал он, — как бы ты сам его не полюбил». На пороге он обернулся и добавил: «В двери к ней не стучись, она не откроет. Там у нее на дереве висит колокольчик, колокол милосердия. В него даже звери звонят».
«Ну, знаешь», — возмутился МакДьюи.
«Кому-кому, — сказал отец Энгус, — а тебе милосердие нужно». И мягко закрыл за собой дверь. я, богиня Баст, а теперь почему-то Талифа. Помню день, когда к нам пришел Рыжебородый. Он еще до того явился мне во сне, ибо у нас, богинь, дар ясновидения. Я закричала, не просыпаясь: смерть и гибель кота-убийцы. Красным огнем пылают его волосы, красная кровь на его руках. Ему не уйти от мщения. В книге мертвых написано, что убивший одну из нас обречен. Он был так страшен и могуч, что даже я, богиня, проснулась от ужаса. Я лежала у очага, и затухающий огонь был красен, словно кровь. Услышав мой крик, Лори спросила погромче: «Талифа, что тебе приснилось?» Пришла, взяла меня на руки и гладила, приговаривая: «Не бойся ничего, я тут». Но я знала, что от судьбы не уйти. Я скоро увижу наяву рыжебородое чудовище. Так и случилось. Я увидела его на следующий день. Недалеко от нашего дома стоит огромный дуб, а на нижней его ветке, как я уже говорила, висит колокол милосердия. Чтобы Лори вышла из дому, надо дернуть за веревку, свисающую до самой земли. За нее дергали и люди, приносившие к нам зверей, и сами звери. Вы удивляетесь, а я ничуть. В мое время никто бы не удивился, ибо звери полевые, птицы небесные, люди и боги жили тогда одной семьей, помогали друг другу и совместно владели сокровищами чародейства. В то утро зазвонил колокол, и все мы выбежали посмотреть, кто к нам пришел. Лори встала в дверях, прикрывая глаза от солнца, и мы увидели раненого барсука. На задней его лапе болтался капкан. Им он и задел два раза за кончик веревки, лежавшей прямо на земле. Тут ничего странного не было. Странно было то, что у барсука торчала из плеча кость. Была почти оторвана лапа, а он дотащился до моего храма и моей жрицы. Мы, кошки, разумно сели в отдалении, чтобы он на нас не бросился. На губах у него была пена. Собаки забеспокоились, они ведь склонны к истерии, и чуть сами не кинулись на него, что не так уж и глупо все равно ему умирать. Но Лори сказала: «Тихо, не трогайте его». Она подошла к барсуку, посмотрела на него и опустилась на колени. Я еле успела пустить чары и на нее, и на него. Лори осторожно отцепила капкан, взяла барсука на руки и что-то стала ему шептать. Он сразу успокоился. Голова его упала на бок, но глаза не закрылись, и все мы видели желтоватые белки, обращенные к Лори. Она встала, понесла его в нашу лечебницу, и мы пошли за ней. Лечебница наша в каменном амбаре. Я села в дверях и глядела, как моя жрица одной рукой подстилает чистую скатерть, кладет барсука на стол, достает губку, миску, травки и идет к плите ставить воду. Когда она вернулась и поддела ладонью голову барсука, он издал самый жалобный звук, какой я только в жизни слышала. Когда сильный большой зверь пищит, как мышка, у меня просто сердце разрывается. Я отвернулась и принялась усердно лизать спинку. Когда я снова посмотрела на Лори, она плакала и стирала барсуку кровь. Белая кость торчала у него из раны. Передняя лапа была разорвана в клочья и висела на какой-то жилке. О том, что творилось с задней лапой, я и говорить не стану.
«Видишь, Далифа, — сказала мне Лори, — не знаю, как ему помочь. Он попал в ловушку, и на него еще кинула собака. Он с ней боролся, ты подумай, отогнал ее, такой храбрый. Как же ему умереть?» Барсук лежал на белом полотнище, и Лори осторожно обмывала мех, шкурку, мясо, когти и кости. Лежал он на боку, виден был один глаз, но глаз этот глядел на Зори доверчиво и умоляюще. «Не знаю, что делать, Далифа, — говорила мне Лори, — ну, совсем не знаю, не пойму, с чего начать, а он вот-вот умрет. Смотри, какой он красивый! Бог послал его ко мне не для того, чтобы он умер». Она на минутку поникла, потом подняла голову, и глаза ее засветились. «Вот мы с тобой и попросим», — сказала она мне. Она и не знала, что просить надо меня. Я б уж для нее сотворила чудо. Подойдя ближе ко мне, она села на приступочку, погладила меня и почесала за ухом, глядя в небо. Губы у нее шевелились, глаза светились. Прошло какое-то время, и зазвонил наш колокол. Я в два прыжка допрыгнула до дерева и оцепенела от ужаса. Мех у меня встал дыбом, ушки прижались, из горла моего вырвалось хриплое, сердитое «мяу!». А потом я зашипела. У дерева под колокольчиком стоял незнакомец. Вид его был гнусен. Волосы рыжие, как у лисы, борода такая же, глаза злые. Он дергал за веревку, словно хотел сорвать наш колокол с дерева. Тут я узнала его. Это он и являлся мне в страшных снах чудовище, кота-убийца. Я видела, что он обречен, и все же я боялась его так, что кости дрожали. Он не заметил, как я летела от дома к дереву, а теперь я мигом скарабкалась вверх, на самый верхний сучья, куда не доносился его мерзкий запах. Там я сидела, пока не спустилась ночь. Да, я, богиня, удрала от смертного. Сама не знаю, в чем дело.